дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
И сегодня в этой программе, которую веду сегодня я одна без Виталия Дымарского, он уже в отпуске, здесь Ксения Ларина, сегодня мы вновь возвращаемся в 56-й год для того, чтобы завершить, хотя не знаю, у нас очень много желающих высказаться, между прочим, нам уже звонил Игорь Чубайс, Игорь Борисович Чубайс тоже очень хотел прийти на тему 20-го съезда. Так что я понимаю, что этот период истории отечественной непростой, и непростой для нас сегодняшних. Тем более, что совсем недавно мы отмечали юбилей товарища Сталина. А, по-моему, с таким небывалым размахом он нас прошел. Поэтому жив-жив, товарищ. Итак, в нашей студии Юрий Николаевич Афанасьев. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Добрый день.
Сегодня попробуем подвести итог вот по предыдущим двум нашим встречам, нашим программам, и поговорить о том, какое влияние оказал 20-й съезд КПСС и вообще вся эта тема развенчания культа личности и сталинизма на дальнейший ход истории, в том числе и в первую очередь нашей истории. Перед тем, как начать программу, по традиции, я предлагаю вам послушать Андрюшу Гаврилова. Он решил тоже такой сделать финальный опрос. Сегодня он поговорит с народом. С народом, который сегодня и сегодняшний времени оценивает те события 56-го года.
Больше полувека прошло со дня 20-го съезда Компартии, где Никита Хрущев рассказал о культе личности Сталина и преступлениях, которые совершал отец народов. Впрочем, сейчас все больше звучат голоса правозащитников, общественных активистов и демократов о новом витке сталинизации России. Почему так происходит и ощущаете ли вы это? С такими вопросами я вышел на столичные улицы. Ничего не видит удивительного в том, что до сих пор сильна любовь к Сталину пенсионер Аркадий Иванович.
Люди хотят порядка, действительно. Они не хотят вот этого разгула, дикого капитализма, который у нас вот сейчас возник. Много чего не хотят. Был человек, который, кажется, мог решать эти вопросы. Авторитарный правитель может быть человеком весьма достойным. Является ли Сталин таким? В одних отношениях да, является. В других, конечно, нет. Очень скверная вещь, репрессии. Но хорошо ли мы знаем те условия, в которых этот человек принимал решение? Вот в чем вопрос.
Кстати, о бардаке в стране и желании навести порядок говорили многие опрошенные и даже молодое поколение. Порядок в стране нужен, но только не надо такого, как Сталин, размышляет восьмиклассник Юрий.
Возможно, это просто вера во что-то лучшее, потому что бардак, не следят за безопасностью, за тем же образованием, инвалидами, за стариками, ну не следят. Это явно, конечно, беспредел. Сталин — это тоже в какой-то степени беспредел. Такое, конечно, нельзя творить там. Элементарно людям не давали свободы.
38-летний строитель Валерий считает, что придет время, и о Сталине заговорят по-другому. При этом он признает, что Хрущев правильно сделал, что выступил с обличительным докладом на 20-м съезде.
Время покажет. Я думаю, что Сталина до конца еще никто не оценил, и по-хорошему еще должно пройти лет 100-200. Тогда, может быть, придет понимание того, что он делал. Мне кажется, что не просто так же все делалось. Он сумел создать достаточно сильную страну и в военном плане, и в политическом. Хотим мы этого или нет, но войну-то мы выиграли. Мне кажется, что если бы была более свободная политика, более либеральная, да, мне кажется, такого героизма, может быть, и не было.
Не из тех, кто испытывает ностальгию по сталинскому периоду, 49-летний архитектор Михаил. Ничего хорошего в возвращении правителя, подобного Сталину, нет, потому что тогда вся страна снова будет опутана колючей проволокой, прогнозирует респондент.
Если будет сталинский режим, то мы опять вернемся, наверное, к лагерям, к посадкам, и там, в общем, без разницы, прав ты, виноват, и все пойдешь туда. Конечно, я против этого. Хотел больше какой-то защиты социальной, потому что цены повышают, зарплата. Почему повышают? Все это непрозрачно. Как захотели, так и сделали.
Народ просто тоскует по сильной руке. И кроме того, когда люди вспоминают прошлое, им кажется, что именно тогда было лучше. Этим объясняет симпатию к Сталину младший научный сотрудник Ольга.
Нужен сейчас Сталин или нет? Не знаю. В каких-то вопросах, наверное, все-таки не помешала бы сильная рука. Ну, об этом все время пишут. У нас там воровство, взятничество. Какой-то беспредел ненормальный. Может быть, вот в этих вопросах все-таки надо как-то разобраться. Ну, наверное, всего хорошо в меру. Мне кажется, надо что-то менять. По-моему, надо менять все.
Как бы люди ни мечтали о возвращении Сталина и о жесткой руке, это невозможно, радуется восьмиклассник Иван. Времена изменились.
Может быть, просто народ не знает, куда податься. Он думает, что сейчас плохо, но это вся планета двигается и все меняется. И нельзя возвращаться к тому, что уже было когда-то, то, что уже устарело. Полностью все, и никогда не вернется все так же, как и было. Поколения будут меняться, и постепенно это все забудется.
Историческим называют хрущевское выступление на съезде 56-го года сотрудница столичного дома книги Лариса Гавриловна.
Это великое достижение Хрущева, что он именно так сделал. Ему за это много простится. Надо было это в конце концов начать, потому что дальше было невозможно. В этой лжи, обмане, в этом страхе кошмарном. Просто сейчас очень многие вещи, кто вспоминает, они, может быть, вспоминают свою юность и кажется, что все было хорошо, потому что они были молоды. А на самом деле, ну, это даже смешно сравнивать. Наше время и то.
Невера народа в Сталина крепчает, а усиливается нынешняя диктатура в стране, убеждена 39-летняя Оксана. Она работает главным бухгалтером коммерческой фирмы.
Единовластие у нас усиливается. Одна партия в государстве фактически функционирует. Порядка стало меньше, поэтому Сталина воспринимают не как такую личность. Уже репрессии, ну, скажем так, забыты. Уже сейчас другие проблемы, другие стремления. Знаете, вообще-то в душе не стало Бога, скажем так.
Власти не препятствуют тому, что все больше жителей страны положительно относятся к Сталину. По словам 45-летнего Виктора, он директор ресторана, чиновники должны больше осуждать репрессии и преступления советского лидера.
Я думаю, это все сверху делается. Власти то, что сделал Сталин, они не пропагандируют о всех его преступлениях. Вот это плохо. Да просто не говорю, а зачем? Просто можно молчать и все. А сказать, как наш президент, я осуждаю, бла-бла-бла, там три фразы, смешно. Это неправильно.
Александр, который учится на первом курсе пищевого университета, за авторитарную власть, но не по сталинскому принципу.
Да, нужно авторитарность, чтобы был порядок, чтобы была сильная страна. Время разрухи вот сейчас. Ну, подобие, но не Сталин, помягче. Ну, вот нужен политик, который был похож на Сталина, но не провел такие реформы жесткие, как он. Он был немного помягче. Ну, и репрессии, да, вот.
Многие люди, с которыми я пообщался на столичных улицах, сетуют на то, что в стране мало порядка, но решать все проблемы с помощью жесткой руки, аналогичной Сталину, хотели бы лишь единицы.
Итак, если бы тогда, в 56-м году, не ограничилось бы все той полуправдой, о которой мы говорили с вами, Юрий Николаевич, в предшествующих передачах, а проявили бы политическую волю, и если уж решили бы искоренить такое явление, как сталинизм, сделали бы этого, не было бы таких ответов сегодня, через 50 лет?
Да, возможно, но на том съезде, на 20-м съезде, мы в прошлый раз как раз завершили передачу, как бы вопрос, почему же все-таки не произошло этой самой десталинизации, но вот эти дни как раз праздновался юбилей, был такой вот поток, вроде вот того, который только что прозвучал, всевозможных мнений, и настоящий такой винегрет сыпется из эфира, из экранов. И, в общем-то, если все-таки посмотреть, а что же, если десталинизация не произошло, а что же произошло вот с тех пор и до наших дней включительно? И оказывается, наоборот, идет самая настоящая сталинизация, последовательная. И если посмотреть вот этот процесс сталинизации по хотя бы по генсекам и нашим президентам, кто какую лепту внес в это дело, то если Хрущев, что это он сделал? Он позаботился о сохранении своего рода станового хребта вот этого сталинизма, то есть бюрократии, этой самой сталинской номенклатуры. Все-таки они уже к 50-му году изнемогали от нависшим над ними дамокловым мече в виде этих массовых репрессий, в виде угрозы жизни. Причем они жили под постоянной угрозой. Может быть, завтра уже они и жить не будут. И вот главное, что сделал Хрущев, он освободил от этого страха смерти эту самую номенклатуру. Да? Последующие генеральные секретари, скажем, Брежнев, Хрущев все-таки он как бы освободил от этого страха, но тем не менее он все время перетряски, всякие разные изменения, реорганизации, то промышленные сельские обкомы, то совнархозы, то там еще чего-то. И все время менял эти кадры. Да? Брежнев гарантировал стабильность, несменно и несменяемость. Пожили вот эти вот люди, вот эта бюрократия, обзавелись уже не только гарантией свободы, но обзавелись уже и большой собственностью. И причем собственностью такой не по мелочам, а они уже чувствовали своими и заводы, и колхозы, и так далее. И приходит Горбачев. Горбачев обеспечил юридическое закрепление, как это ни странно, именно этой самой частной собственности для этой номенклатуры вместе с Ельциным. И этого мало им оказалось. Им надо было еще гарантию сохранности этой самой приватизированной частной собственности. И пришел Путин. То есть вот посмотрите, один другого меняет, и один продвигается все дальше и дальше в закреплении вот этого вот класса или слоя бюрократии или номенклатуры. И вот в конце концов они сейчас уже и не знают, чего им мечтать. И свобода у них есть, и собственность у них есть, и гарантии неприкосновенности их, и квази-юридическое оформление.
Но это, подождите, это все равно на протяжении всех этих лет, по сути, как я понимаю, сохранялась модель именно сталинского аппарата.
В том-то и дело. Но только не она сохранялась, но не путем какой-то ее десталинизации, а наоборот, путем укрепления этой сталинизации. И хотя каждый вот из этих генеральных секретарей и президентов, когда они делали что-то во имя спасения того строя, который спасал и Хрущев, они в ходе вот этих дел как бы получали неожиданные совершенно, а иногда даже противоположные результаты. Это было, конечно, в каждом случае можно об этом говорить. Но тем не менее, вот этот процесс ужесточения сталинизации, он имел место. И он имел место уже, собственно говоря, особенно очевидно, при Хрущеве, при всей ограниченности, при всей полуправде, при всей вот изворотливости, неискренности, лжи, которую вывалил этот самый Хрущев на делегатов съезда. Ведь он что сделал? Он как бы весь доклад построен таким образом, что в центре этого доклада были вторая половина 30-х годов. Все, что было до этого, все, что было после этого, он упомянул иногда избирательно и главным образом в плане того, что это были годы достижений, больших достижений под руководством товарища Сталина. Да? А вот в середине, во второй половине 30-х годов он сосредоточился преимущественно на том, как поступили с делегатами 17-го съезда и с избранным на нем.
То есть разговоров никаких не было ни про крестьянство, ни про интеллигенцию, ни про депортированные народы, ни вообще не было этой темы.
Кое-что там было, но причем то, что было, это как бы вносилось вот накануне. Скажем, Микоян говорит, надо обязательно сказать про войну и про роль Сталина в военные годы. Ну, что сказал Хрущев? Он сказал, во-первых, что Несмотря на предупреждения дипломатов, разведчиков, зарубежных доброжелателей, да, о том, что Гитлер вот-вот нападет на Советский Союз, Сталин этому не верил. И в итоге нападение Гитлера на Советский Союз оказалось внезапным. Вот это один вопрос. А второй вопрос, он говорит... руководил операциями военными, вот по глобусу, это известное его тоже выражение, да, а то, что говорил Микоян, опять же, перед вот этим съездом, о том, что надо пересмотреть роль Сталина в войне и надо пересмотреть какие-то военные операции, которые стоили стольких миллионов жизни, и специально вернуться к этому вопросу. Это все было выброшено. Он не сказал, конечно, ничего о том, вот о блоках, ну, известные эти троцкистские, зиновьевские, там бухаринские блоки, а потом, кроме этого, были еще и промышленные партии, там ленинградское дело и так далее. Об этом... он ничего не сказал. Наоборот, он сказал, что очень большое достижение советского, за советское время, и в частности Сталина, это борьба с врагами построения социализма. То есть вот это вот, значит, всю огромную, огромный пласт этой действительности, так называемые блоки и их уничтожение, было отнесено к теме врагов социализма, да? А тот факт, что все ведь эти блоки были сфабрикованы вот в МВД, на самом деле ведь их не было совершенно, их фабриковали, так скажем, эти блоки, и делали это совершенно пренебрегая и нравственными, и юридическими, и ну просто элементарно как бы соображениями для того, чтобы их уничтожить. Это тоже было все полностью. Потом само как бы конфигурация всей экономики советской, ее нацеленность на достижение военных, главным образом, целей, об этом тоже не было ничего сказано. Ну, и это не случайно, ведь, в общем-то, Хрущев был сталинистом, ну, дальше некуда. То есть он как бы этим сталинизмом дышал, как человек дышит воздухом, не замечая того. Он просто не видел, что что-то тут такое, на что бы надо было обратить внимание. Ведь он, вот, например, он говорил о том, что Сталин вынуждал эти списки подписывать членам президиума, членам президиума Политбюро. Но сам-то он что сделал? Когда уже ближе вот к 60-му году встал вопрос о размещении атомного оружия и ракет на Кубе, категорически возражал Микоян, опять же. Он этого Микояна пригласил, посадил рядом с собой и заставил его подписать этот самый список.
Сейчас у нас новости, потом продолжим программу «Дорогой наш Никита Сергеевич».
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Юрий Николаевич, но все равно, несмотря на то, что вы совершенно справедливо говорите о том, что это была полуправда, и практически вообще ничего не было сказано по сути, да, и ничего в структуре управления страной не изменилось, номенклатура осталась на тех же местах и в том же шоколаде, но ведь все равно атмосфера же в стране изменилась. в конце концов, оттепель же все равно была, и было ощущение свободы и свежего воздуха. И один день Ивана Денисовича, и театр, и кино, и новый мир. И в конце концов, вы, как дитя 20-го съезда, как сами себя называют поколение шестидесятников, значит, что-то все-таки было перевернуто в сознании, да, в атмосфере.
Вот я как раз и сказал, что результат и эффект получался не всегда таким, на который рассчитывал вот тот, кто инициировал все эти дела и связанные, так сказать, вот с тем, что делалось на 20-м съезде. Какие-то побочные продукты получали совершенно неожиданными, и не только вот в деятельности Хрущева, о чем я скажу, но ведь и в деятельности, например, Горбачева. Он искренне хотел спасти КПСС, Советский Союз и социализм.
Социализм с человеческим лицом, да?
Да, и посмотрите-ка, что получилось все-таки в конце концов. Так и вот Хрущев, он хотел сохранить этот сталинизм как строй, как общественное устройство, и спасти номенклатуру и бюрократию сталинскую от нависавшей над ней угрозы, смертной, смертельной угрозы, да? И он, собственно говоря, этого добился, но эффект-то получился совершенно неожиданный. Вот люди увидели, что, оказывается, не только вождь не святой, а что святости-то нет в этом самом строе и в этом режиме. То есть произошло нежданно, негаданно какое-то продвижение в сторону к расколдовыванию России. Вот ведь что
оказался
такое.
Оказался наш отец не отцом, а...
Да, в том-то и дело. А эта расколдованность, она как бы, не знает каких-то вот таких вот ограничений. Люди стали думать. И большое дело, конечно, что вот этот вот нависающий страх, он от него избавились не только даже вот эти вот бюрократы и номенклатура, а от него избавились очень многие. И в этой связи я хочу напомнить слова Гроссмана, Василия Гроссмана. Он спрашивает, из чего твой панцирь, черепаха? Я спросил и получил ответ. Он из мной накопленного страха. Ничего прочнее в жизни нет. Вот этот страх, он стал пропадать. Люди стали свободнее говорить. Появилась масса анекдотов, появились бардовские песни, появились разговоры. Они и были, но они уж совсем, так сказать, эти вот разговоры на кухне 60-х годов начали публиковаться. Вот и Твардовский, потом и Солженицын. Это все как бы все пошло вот тогда, да? И это, конечно, вот ничего этого не заметить нельзя.
А простите, а вот те самые винтики и шпунтики карательной системы, они какое-то почувствовали на себе вот эту другую атмосферу в стране? То, что те, которые были рядовыми палачами, не номенклатура, нет, это понятно, а вот рядовые палачи, которые работали на эту систему внутри.
Вот тут очень сложный... Тут сложнейший, я бы сказал, вопрос, и нравственный, и психологический. И он, опять же, я сошлюсь на Ахматову, когда она в те же примерно годы написала о том, что а что же вот произойдет, когда встретятся две России, та, которая сажала, и та, которая сидела.
Это произошло, эта встреча?
Вот этой встречи так и не произошло. Не произошло именно потому, что и разговор этот был бы, оказался бы очень тяжелым. Потому что ведь тогда уже советское общество не делилось вот так жестко и строго. Вот на этой стороне палачи, а на этой стороне жертвы. А оно оказалось гораздо сложнее, когда палачи и жертвы часто очень были в одном лице. И когда человек, который выступал в роли палача, через какое-то время или в конце концов становился жертвой этого режима. И вот как раз вот здесь нужно было бы включить мозги, надо было бы проговорить, надо бы добиться осознания, то есть через вот все эти формы сталинизма пробраться, продраться к смыслам, что же мы такое, что же мы представляем из себя как общество. Но именно этого-то и не произошло по разным причинам. Во-первых, потому что вот Хрущев, он был как бы, для него сталинизм был как воздух, он им дышал и не знал, что он им дышит, да, но кроме этого он был уже нравственно очень сильно извращенным человеком, ведь он с Берией ходил по кремлевскому этому самому двору и подолгу часами о чем-то с ним говорил до этого самого съезда, и потом он сделал этого же Берию бандой Берии и уничтожил его, а вместе с Берией уничтожил документы, которые тот собирал, значит, на самого же этого Хрущева и на всех остальных. Вот он потом, он очень выступил на 20-м съезде за Ворошилова, за Микояна, за Молотова, вот, и они же буквально через несколько времени, совсем скоро, оказались антипартийной группой, они, примкнувшие к ним Шипилов, да, и тоже были отстранены. То есть он был такой же интриган, он был такой же лжец. И в этом смысле, как бы вот получается вот такое напластование. С одной стороны, само его способ мыслить мифологический, да, то есть это как бы традиционализм, но традиционализм на уровне таком уже рефлекторном. То есть это не совсем мифология. Уже включаются рацио, но еще не настолько, чтобы избавиться от мифов, и в то же время еще вот такая вот уже извращенная, испорченная совершенно нравственность. Как он мог в этих условиях пробираться к смыслам? Он никак этого не мог сделать, и поэтому, ведь как получилось? Он как бы не просто продолжен сталинизм и его смысл и суть, он его еще усиливал. Ведь не надо же забывать, что сталинизм, он не только десталинизации не произошло на политическом уровне, но и в экономическом смысле, но и в социальном смысле, и в нравственном. Ведь что такое основные деяния Горбачева? Простите, Хрущева. Это Куба, это Карибский кризис. Это впервые и единственный случай в мировой практике, когда мир был буквально на грани атомной войны. Это его как бы творчество от и до абсолютно. Это его деяние. Это в области международной политики, как бы в области нацеленности Советского Союза на достижение внешнеполитического какого-то результата. Это сущности, та же самая мифология, это то реализация того же самого идеографического, теократического проекта, который был доведен вот до такой вот степени. А внутри страны Новочеркасск, это тоже 62-й год, Да? Это страшное событие.
Когда
это событие, которое были результатом того, что еще больше сократили возможности села для того, чтобы извлечь, выжать, выкачать из села на реализацию вот этих самых, ну, производства вооружений. И до тех пор, до такой степени, что буквально стало нечего есть. Люди вышли на улицы, а к ним выходит директор этого предприятия. И вот эта толпа, она уже набралась там огромная, до 4000. Говорит, как же нам жить? Нам есть нечего. Он им говорит, нет мяса, ешьте пирожки с этим самым, с ливером. Вот и потом войска, и потом уже огонь по этим, по этой толпе, и потом... Кроме того еще, кроме похорон, еще и осуждение. Ведь 7, по-моему, человек были осуждены к повешению, к расстрелу.
По-моему, чуть ли не публичная казнь там была.
Да. Вот это, ну, ведь не только политика, экономика, социальная сфера, но даже эстетика. Ведь все эти, вот сталинская и монументальная архитектура и живопись, ведь этот же тоже с ним же связанный случай в Манеже и борьба против этих пидорастов, как он выразился. То есть он был в этом смысле очень цельной натурой, очень искренней, и он никак не мог как бы быть предвестником вот тех моментов, о которых мы говорим. То, что связано с оттепелью. Песни бардовские, анекдоты, спектакли.
Современник.
Публикации, современник. Да? Это как бы вопреки. Это как бы само собой. Это как бы побочный и крайне нежелательный продукт. Вот что, что было.
А попытка каким-то образом реформировать, десталинизировать силовые структуры была предпринята?
Нет, этого нет, тоже ничего.
Все там на уровне переименования хотя бы произошло. Это, только внешне.
Абсолютно, абсолютно никаких сдвижек здесь просто-напросто не было. Дело в том, что вот эта вот карательная нацеленность, то есть в сущности, что такое сталинизм, ну, определений тут много можно давать, но одна из характеристик это борьба с этим народом.
Со своим же.
Со своим народом. И это красной нитью, генеральной линией проходит от Ленина через Сталина и до сегодняшних дней. Ведь в конце концов, вот то, что, чего добился уже Путин, этого никто не мог добиться, ни Горбачев, там, ни Ельцин, никто. А именно эту борьбу со своим собственным народом он довел до того, что исключил этот народ из политической и из экономической жизни. Причем это он сделал мерами и квазиюридическими, и силовыми, и как бы пропагандистскими при помощи всех этих пиар-технологий и так далее. То есть такого, вот такой стерилизации от народа, да, от общества не добивался пока еще никто.
То есть в этом тоже вы видите проявление сталинщины,
да? Абсолютное, да. То есть как бы доведение вот уже до логического конца, до дальше уже некуда. И поэтому, когда вот мы беседуем, вот, да, вот казалось бы, но ведь это же невозможно, вот такая вот беседа. Вот такое свободное, откровенное самовыражение не только при Сталине там, да? И кажется, что мы ушли. Да? Мы ушли, причем настолько далеко ушли, что даже сопоставлять, сравнивать сталинизм и вот, ну, скажем, и современное положение, и путинизм, это просто, ну, вроде бы несерьезно. А на самом-то деле, если посмотреть, то в каком положении оказывается человек и куда разместили, в конце концов, что сотворили, в конце концов, с обществом, то оказывается, что человек-то столь же не свободен, и он не волен быть самим собой, потому что он не может заниматься своим делом без того, чтобы не делать всевозможные исключения. Ведь что такое коррупция? Это не просто там кому-то дал, кому-то отнес, а это целая система, которая пронизывает снизу до верху или, наоборот, сверху до самого низа, и человек без этого он не волен, не свободен не иметь свое дело какое-то, не заниматься тем, чем он нужен. А ведь это, в сущности, тот же самый эффект достигается. Человек нравственно продолжает уродоваться, он вынужден жить двойной жизнью, и он должен делать, творить ложь каждодневно в своей повседневной практике. Вот до чего, в конце концов, этот не то что десталинизация, а наоборот, процесс сталинизации привел на сегодняшний день.
В прошлый раз вы произнесли еще такой термин «национал-большевизм», который, как вам кажется, больше всего подходит к достаточно длительному периоду в истории нашей страны, как я поняла, даже до советской власти.
Именно так. Именно так. Потому что вот сталинизм... путинизм, да, это такие персонификации, за которым...
Микрофон. Отувает микрофон.
За которыми как бы просматриваются очень многие напластования, очень многие наслоения, которые привнесены, собственно, временем. Вот даже вот эта вот наша беседа, скажем, телевидение, и потом... Вот сегодняшнюю ситуацию взять, рынок, вроде бы там это самое частная собственность и так далее. И говорят, да вы что, какой тут может быть сталинизм? Ничего общего, ничего похожего нет. Или говорят, что вот тогда при Сталине был тоталитаризм, а сейчас, дескать, только авторитаризм, да? Ведь это тоже термин тоталитаризм, он привнесен нам. Это Анна Арендт, она как бы изобрела это понятие, и в нем много рационального, вот. Но все-таки в какой мере это можно соотнести с тем, что было при Сталине, с тем, что есть теперь, очень трудно, потому что не обязательно должен быть вот такой всеобъемлющее подавление, проявление личности, проявление человека. Это можно добиться не только силовыми методами, не только ГУЛАГом и не только... массовыми репрессиями, о чем говорил Хрущев. Этого же, точно этого же можно добиться и вот такой тотальной коррупцией. Это абсолютно все возможно. То есть вот этой вот придавленности, несвободы личности можно вполне добиться и без массовых убийств. Или точечные убийства без раскрытия их, вот такие, ну, громкие убийства, типа там Листьева, Холодова, там, Политковской, там и так далее, они ведь производят эффект ровно такой же, какой производили этот ГУЛАГ и так далее. Так что вот то, что я сказал про национал-большевизм, это четко проявилось уже при Сталине откровенно. Мы забыли про...
Сформировалось.
Мы забыли про 19-й съезд партии, на котором выступил Сталин с коротеньким выступлением, очень. И причем он, когда вышел из зала, он так со вздохом говорит, а я все-таки смог. То есть он уже был немощный очень. И о чем он сказал? Он сказал о том, что буржуазия продала знамя национализма, а вот вы должны его поднять, потому что кроме нас это знамя национализма поднять никто не может. А посмотрите опять же, ведь вот Хрущев и Карибский кризис. Хрущев и все эти страны, Ангола, Африка, Латинская Америка, Азия, отношения там с Китаем, это же и есть то самое возрождение имперской теократии. Не просто имперской идеи, не просто имперского сознания, а имперского сознания в теократической, идиократической его форме, то есть в форме сакральной устремленности к реализации предназначения России. То есть для реализации ее миссии.
То, что озвучил на сегодня Никита Сергеевич Михалков, дорогой наш секрет Никита Сергеевич.
Другим-то полюсом вот этой вот устремленности потусторонность является земная естественность, то есть человек и общество. Это как два противоположных полюса, взаимоистребляемых. И поэтому вот эта национал-устремленность, она делает одну часть этого понятия, а большевизм – это способы и методы, в том числе и насилие, в том числе и массовые репрессии, уничтожение человека и общества. Национал-большевизм, я с моей точки зрения, это определение оптимально подходящее и к тому, что было, и к тому, что есть сегодня.
Среди различных свидетельств, которые, ну, всяких воспоминаний о Сталине, меня особенно поразила история, которую сказала Светлана Аллилуева в одном из своих мемуаров, когда во время парада на Красной площади, стоя на Мавзолее, проходит парад военной техники, а потом должна начаться демонстрация трудящихся. И как Сталин, смеясь, кому-то сказал из своих там соседей по Мавзолею, «Сейчас пойдут бараны». Вот эта формула, она такая очень простая. И вот она действительно, вот то, о чем вы сейчас говорите, это, я уверена, что это мог бы сказать каждый, кто возглавлял так или иначе нашу страну в течение многих-многих лет уже после Сталина, да? Вот такое вот отношение к народу, народ это всегда принимает, что особенно поразительно, да?
Ведь до сих пор очень многих как бы не корежат слова, когда говорят о том, что во времена или во время Сталина строили социализм. Да? Ведь на самом деле происходило уничтожение людского сообщества. И это было достигнуто ценой десятков миллионов жизней. Это и есть вот тот полюс как бы русского и советского космоса. Одна вершина, из которого вот эта вот сакральность, заоблачность, потусторонность, а другой полюс – это человеческое общество, этот материал, который и годится только к тому, чтобы относиться к нему как к баранам.
Точку ставим мы сегодня, но я думаю, что к 20-му съезду мы еще вернемся. И Юрий Николаевич у нас, слава тебе Господи, не последний раз в студии. Юрий Николаевич, я вас все равно поздравляю с наступающим Новым годом.
Я вас поздравляю.
Это год не барана, а тигра, слава Богу. Да? Спасибо вам большое и до встречи.
Всего доброго.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.